Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамб.
Часов 6 минут вы слушаете «Эхо Москвы». Сегодня Ксения Лариной, буду я, Нателла Болсянская. Программа «Дифирамб». У нас в гостях писатель Дмитрий Глуховский. Я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я посмотрела, ну, помимо того, что я две, врать не буду, книги ваши читала, но я посмотрела про вас в Википедии и выяснила, что жанр, в котором вы пишете, называется теми, кто это писал, постапокалиптика. Вот что они вкладывают в это, мне более-менее понятно. Ну, опять же, я помню, что у меня очень было скверное настроение после прочтения ваших книг. А вот вы сами согласны с этим?
Ну, вы знаете, во-первых, у меня книги в разных жанрах есть. Если мы говорим о трилогии «Метро»,
да,
вот, которая была только что завершена в июне выходом книги «Метро 2035», то, пожалуй, там первые две книги, наверное, действительно укладываются в жанр постапокалиптика. «Метро 2035» все-таки такая классическая антиутопия, но не классическая в том плане, что я классик, а в том плане, что по канонам жанра написанная. И в большей степени, мне кажется, является там каким-то там совокупным романом, в моем представлении, как я это задумал, о русской жизни. Книжка «Рассказы о родине» — это политическая сатира и такая литературная реинкарнация диссидентского кухонного анекдота советского. И книга «Будущее» — это такая футуристическая антиутопия, опять же. То есть, ну,
но
я,
она не так пессимистична все-таки, как «Метро.
Нет,
Будущее».
Ну, нет. Вот самая пессимистичная книга, пожалуй, это «Метро 2035», то есть, которая пытается некоторую сумму подвести нашего существования за последние там 100 лет.
Вот я ее покажу.
И сделать проекцию того, что нас ждет через 20 или 30 лет. Так что я стараюсь все-таки в одном жанре не застревать и диверсифицироваться. Но, наверное, постапокалиптика является «Метро 2033», собственно, книга, которая наиболее известна из всего, что я сделал.
Вы знаете, что еще один аспект из вашей биографии, который, мне кажется, абсолютно нуждается в обсуждении, это некое новаторство ваше на издательском рынке. Вы им, как Владимир Владимирович Маяковский, в один прекрасный момент сказали «Нате». И меня, честно говоря, поразила, во-первых, смелость этого поступка, во-вторых, тот факт, что вместо того, чтобы вас убить по-тихому, издательство начали вас покорно печатать. Расскажу для тех, кто не в курсе пьесы. Я, кстати, хочу сообщить нашим слушателям, что нам можно задавать вопросы. У нас есть твиттер-аккаунт «Вызван». У нас есть номер для отправки смс-сообщений +7 985 970 45 45. Так вот, Дмитрий Глуховский, это было, по-моему, в 2000 году, если я не путаю, написав первую, так сказать, масштабную книгу, предложил было ее издательством, но как-то они не проявили интереса, после чего эта книга была раз и бесплатно повешена в интернете. Вот как вы дошли до такой жизни?
Ну, вот ровно от отчаяния, потому что главной, мне кажется, первостепенной и изначальной задачей любого автора является быть прочтенным.
Угу.
Некоторые из них потом, избалованные гонорарами, хотят на этом непременно зарабатывать, но изначальный импульс любого пишущего человека — это просто донести то, что он создал, то, что он, то, над чем он работал, что он, значит, выстрадывал до читателя, и неважно уже каким способом. Поэтому если тебя отклоняет издатель, и в это время же происходит, собственно, распространение, появление распространения интернета, ты думаешь, если дозволено пиратам чужие тексты выкладывать,
ну, да,
а пираты были всегда, как мы знаем, и это, то почему нельзя, собственно, тебе завести собственный сайт и на нем все опубликовать. Что и было сделано. То есть нельзя сказать, что меня как-то особенно бичевали издатели, что они совсем уж меня жестоко, ну, прогоняли со двора. Скорее, ситуация была такова, что они меня игнорировали.
Угу.
Ну, вот я потом писал, звонил им с первым романом «Метро 2033», и никто никак не мог удосужиться прочесть просто эту книгу, потому что они были настолько, видимо, завалены этим самотеком своим издательским, что им было не досуг. И тогда я, значит, понижавшись несколько там раз, решил, значит, их проклясть и, учредив в интернете сайт, на нем все бесплатно и выложил. И после этого расставил некоторое количество там ссылок на собственное произведение. Сказал, что вот, ребята, написал книжку про метро, про последствия ядерной войны. Нет ли среди вас там любителей, например, фантастики или антиутопии, или метро, желающих прочесть? Вот с этого все началось. И мне, конечно, совершенно было плевать на какие-то гонорары в тот момент.
Я хотел славы.
Я хотел, чтобы люди прочли это. Слава, mm-hmm. конечно, тоже, разумеется, да, но ты хочешь узнать, что у тебя получилось. Вот, желание быть оцененным, мне кажется, в первую очередь, гордыня, конечно, mm-hmm. движет любым творческим человеком, как пишущим, так и говорящим.
Я недавно вспомнила замечательный, я думаю, что это анекдотический случай, про молодого писателя, который, решив продвинуть собственное произведение, поместил в газете «Брачное объявление». Молодой человек, богатый, упакованный, женится на девушке, похожей на героиню, и тут он написал свой роман, который никак не распространялся, на следующий день тираж был раскуплен. Конечно, это анекдот. Но, смотрите, могу задать прямой вопрос?
Конечно.
Ведь вот завтра человек, который не настолько известен, чтобы издательство ему сказали welcome, пишет книгу. И он ее распространяет в интернете, рассылает немножечко своим, так сказать, ссылки своим друзьям, но ведь для многих там я натыкаюсь в интернете на незнакомую ссылку, совершенно не факт, что я ее буду читать, при том, что я этот всепожиратель. Я читаю все всегда. И вопрос в связи с этим вот какой. Вы много денег потратили на промоушен?
Ведь я не тратил вообще денег на промоушен никаких.
Да вы просто, батенька, гений.
Ну, нет, спасибо.
Приму
всерьез и зачту. Ну, нет, денег на промоушен не было потрачено, за исключением вот тех там 10, допустим, долларов, которые нужны для регистрации сайта. Вот. А дальше все это, книга сама по себе должна обладать определенным вирусным потенциалом. По какой-то причине должны люди желать делиться этим текстом друг с другом. То есть в ней, в истории, в мире, или, значит, ну, там, должно быть что-то такое удивительное или там, заразительное, чтобы люди дальше это распространяли сами между собой уже. Так называемая вирусность, да, сам термин пришел позже.
Угу. Вот. Пошли вопросы нам, присланные по интернету. Я еще раз напомню, что их можно задавать. Плюс 7-985-970-45-45 для смс и твиттер-аккаунт вызван. Дмитрий, как вы считаете, насколько апокалиптично будущее нашей страны, спрашивает Нина?
Ну, вот об этом, собственно, в романе «Метро 2035», и мне кажется, что, конечно, последняя тенденция... Надо понимать, что первая книжка, 33, да, она писалась, там, по большому счету, студенческая моя вещь, придумана была в середине 90-х и опубликована в первый раз в 2005 году. В то время, когда у нас был, наоборот, там, первый путинский срок, Путин был настроен очень конструктивно по отношению к Западу, вовсе не собирался бросать никому там перчаток из, значит,
стены,
дедовскую шашку и скакать с ней, значит, на деревянной лошадке в бой, бросая вызов мировому империализму, а наоборот всячески осудил теракт 11 сентября, обнялся, поцеловался, значит, с американской президентуры и поддержал, значит, ситуацию в Афганистане, стал осуждать Ирак и прочее, прочее. То есть в то время вовсе не казалось, что мы снова окажемся в ситуации конфронтации с Западом, как сегодня. И тогда оказалась книжка совершенно фантастической. А сегодня, как ни странно и как ни печально, 10 лет спустя, книга кажется, наоборот, вполне себе, ну, предварительным сценарием того, как все будет, значит.
А вот скажите, пожалуйста, одно из ощущений при чтении первого «Метро» – это... такой, знаете, вселенский бардак. Вот, ну, вселенский бардак, такой военизированный, попытки навести порядок, полное отсутствие всяческой демократии. Извините, я вот человек той культуры, который любит это слово.
Да, я тоже.
Вот. И, на ваш взгляд, знаете, был такой любимый мой фантаст, он даже здесь был однажды в студии «Эхо Москвы», Гарри Гаррисон. И господин Гаррисон, у него была совершенно такая жуткая, апокалиптическая, не могу это слово без пол-литра произнести, книга, которая называлась, боже мой, «Неукротимая планета». Угу. И была серия дурок «Стальная крыса». Ну, прикольная такая.
14 лет мне тоже так казалось, да. Потом я пытался 18 перечитать, уже пошло трудно.
«Неукротимая планета», когда я в итоге ее перечитала много лет спустя, для меня оказалась просто как бы некой рецептурой. Делай вот так, не живи в конфронтации, живи в согласии, и все страшные звери будут тебя, так сказать, будут тебе твоей окружающей средой. У меня сложилось впечатление, что человек, так сказать, сам себя уравновешивает. А вы себя как уравновешиваете в своей постапокалиптике? О, сказала.
Ну, вы знаете как, что касается уравновешивания, это не моя основная задача. задача. И я не занимаюсь выпиской рецептов. Есть более пожилые люди, которые к своему возрасту уже достигли уверенности, что они в жизни окончательно разобрались. А я в процессе все еще постижения ее. И я, скажем так, как представитель своего поколения, и заодно, может быть, чуть-чуть за поколение более младше, в большей степени задаю себе и окружающим вопросы, чем даю ответы с восклицательным знаком. Я никого не собираюсь учить жить, не считаю, что сам понимаю, как это делается. Поэтому моя задача здесь гораздо в большей степени дать точное описание. Я писательскую задачу, свою задачу вижу в другом. Не в том, чтобы предписать, а в том, чтобы описать. Угу. Диагностировать какие-то вещи. То есть разобраться в устройстве современного общества, пусть даже немного в карикатурной и приближенной форме. И задать людям вопросы, почему есть какие-то процессы, вещи и явления, которые они воспринимают как данность.
Угу.
Хотя совершенно эти вещи и явления не очевидны, да. Почему вот вы смирились с тем, что у нас все вот так устроено? Почему наша жизнь должна непременно всегда быть именно такой? И почему мы обречены дальше, значит, вот в этой там, в грибной яме дальше проводить время? Отдаете ли вы себе отчет о том, что мы находимся в грибной яме? Намереваетесь ли вы что-то в связи с этим предпринять?
Угу.
И так далее. Понимаете, то есть, ну, как бы, не то чтобы я был там правдорубом каким-то особенным, да, но мне кажется, что моя здесь история в том, чтобы, во-первых, из первой книжки и по последнюю описать общество достаточно угу. точно, описать взаимоотношения между народом и властью, и задать народу несколько вопросов. Я точно не на стороне этой власти, однозначно.
Угу.
На стороне этой власти, мне кажется, быть немножко постыдно. Ну, и если вообще возможно.
Ну, так считает мой гость, писатель Дмитрий Глуховский. Есть люди, которые считают это по-другому.
Я уверен.
Вот, но я хотел...
Они неплохо кушают.
Ну, в общем, да.
И они неплохо кушают.
Небось, санкционные продукты, что характерно.
Уверен, что они кушают санкционные продукты, которые очень осуждают в эфирах радиостанции.
У меня вопрос к вам, так сказать, биографического характера. Скажите, пожалуйста, правда ли, что вы заканчивали Иерусалимский университет, и как вас туда занесло?
Ну да, я заканчивал Иерусалимский университет, и вообще достаточно много времени пробыл за границей. Дело в том, что надо понимать, что я... 79-го года, и когда Союз распался, мне было 12 лет, и была всеобщая эйфория от того, что рухнул железный занавес, от того, что теперь мы сможем быть частью вот этого глобального мира, Европы, Запада, и очень хотелось получить международного уровня образования, с которым я потом мог бы вот, ну, как космополит, путешествовать по разным странам, везде работать и так далее, узнавать там культуру, людей, национальности и прочее. И я вообще очень космополитичен. То есть я там разговариваю на, там, допустим, 5 иностранных языках.
Ну, французский школа, иврит, понятно, коль скоро Иерусалимский университет,
да,
английский, скорее всего.
Немецкий, испанский, да.
Да.
И жил еще в Германии, жил еще во Франции, 3 года работал на телеканале Евроньюз, то есть мы с вами коллеги в некоторой степени. И потом еще приехал и уж балансируя телеканал «Евроньюз», работал 3 года на телеканале «Russia Today».
Как вы себя чувствуете?
Как себя чувствую в связи с этим?
Да.
Но, знаете, мне повезло, потому что в то время, когда я там работал, канал был только создан еще, и задача у него была другая.
Угу.
Не заливать баки, а притворяться, что в России есть свобода прессы.
А то что есть... вы такой прямо агрессивный?
Я довольно агрессивный вообще человек. Вот, и значит, поэтому вот эти 3 года, которые я работал на телеканале Rush Today, я просто придерживался тех же принципов, которыми был заражен на Euronews. То есть беспристрастность, непредвзятость.
Ну да, Euronews говорят о том, что это один из самых таких взвешенных каналов.
Взвешенных. Ну вот и придерживаясь принципа взвешенности, в то время на телеканале Rush Today можно было вполне работать, не поступаясь никакими принципами, ни совести и так далее. Сейчас, конечно, ситуация поменялась, я думаю. Вот. Поэтому, ну, в любом случае, это был очень интересный опыт. И 3 года корреспондентской работы и жизни, знаете, там, с командировкой в какую-то новую страну каждую неделю. Там Байконур, там Чернобыль, Северный полюс, какие-то такие вещи. Ну, плюс там арабские страны, Европы и прочее.
Ну да. Напомню, что у нас в гостях Дмитрий Глуховский. Несколько вопросов от наших слушателей. Один вопрос просто... Вы, скажите честно, вы его заказали. Почему самая великая литература сначала не приемлется издателями? Роулинг, ваши книги, пишет Сергей.
Спасибо, Сергей. Рассчитаемся после эфира. Значит, ну, я, во-первых, конечно же, не читаю свои книжки великой литературы никакой, да, и новая литература не приемлется издателями. Издатели, знаете, как они Надо понимать, что редкий издатель относится к своей деятельности как к деятельности миссионерской. Для абсолютного большинства издателей это бизнес.
Я одну такую знаю.
Ну, вот, возможно, знаете, одну такую. И явно совершенно это издатель Ша, она не коммерчески успешна.
И вы ее знаете. Да? Да, конечно.
Ну вот. Да, но все остальные при этом, да, ну да, хорошо, там, допустим, да, я знаю этого человека. Но к коммерческом успехе здесь речь не идет. Все успешные большие издательства относятся к литературе как к бизнесу, к своему. Их задача при помощи вот этих брикетов целлюлозных заработать как можно больше, ну, денег.
Угу.
Поэтому любое новое, любое непонятное, любое еще не существующее в виде формата для них риск.
Минутку, перебью. Коль скоро так вы строите конструкцию, правда, когда вы отдавали, вот пытались поначалу безуспешно отдать свои книги в издательство, вы рассчитывали на то, что на вас можно заработать, так?
Нет, я совершенно об этом не думал.
Или вы просто хотели самореализации?
Я просто хотел самореализации. Я до сих пор прежде всего хочу самореализации.
Угу.
Для меня очень важно в первую очередь развитие себя как, ну, автора пишущего, и во вторую очередь был сейчас на литературной и филологической конференции в Перми, куда меня позвали как объект изучения.
Угу.
У них, значит, про массовую культуру, и я вот как представитель массовой культуры как раз был туда приглашен. И они, значит, одна из сентенций, которую я услышал во время этой конференции от филолога, что писатель в России всегда хочет власти. Не власти политической, а власти,
власти умом.
Конечно. И это является, мне кажется, для русского писателя пределом честолюбия.
Угу.
Завоевание власти над умами. И я при всех своих ограниченных талантах не чужд этих амбиций. То есть деньги являются сопутствующим, неожиданным, приятным бонусом, да? Но, конечно же, не деньги дают ощущение самореализованности,
угу,
а именно ощущение того, что тебя слышат, к тебе прислушиваются, и ты заставляешь людей размышлять о чем-то. Может быть, на те темы, которые ты им предлагаешь.
Добрый день, Дмитрий. Я, наверное, что-то пропустил, но когда Артем научился водить машину? Кстати, все книжки куплены, они стырены, пишет Алекс.
Спасибо, Алекс. Если мы говорим о том, когда он учился водить машину, там, в принципе, об этом объяснено. Почитайте. Он же 2 года... Это мы сейчас углубляемся в сюжет романа «Метро 2033-35». Он 2 года проходил службу у Мельника в Ордене, и там его, собственно, обучили всем этим навыкам.
А как вам видеоигра по вашей книге?
Видеоигра прекрасная, и первая, и вторая. И я вообще считаю, что вот это вот не экранизация, да, а адаптация в виде компьютерных игр сделала очень много для распространения текста.
Как пришла идея и кому?
О компьютерной игре?
Да. Это блок вопросов, я их просто по очереди.
Ну, разработчики компьютерной игры прочли бесплатно размещенный в интернете текст,
угу,
за ночь, влюбились в него, там несколько лет вынашивали эти планы, и потом ко мне обратились. То есть это тоже длинная история, которая больше 10 лет развивалась от того момента, когда они только познакомились с текстом, и того момента, как игра смогла наконец выйти.
Следующий вопрос от того же человека. Контролировали ли процесс создания, и вы ли писали сценарий?
Сценарий писал, придумывал я.
Угу.
К процессу создания, разумеется, я не контролирую. Очень талантливые разработчики. Игра, кстати, популярна не только в России, но и во всем мире. Очень высокие критические оценки, как это ни странно, может, для...
А вы сами любитель поиграть-то?
Я не играю, нет. Ну,
да
нет.
Что вы?
Я, ну,
это так интересно.
Скучно становится с возрастом немного. Но в детстве, конечно, я играл там в
подростковом возрасте. Я до сих пор играю.
Да, во что?
Вы знаете, я люблю эти самые стратегии, во-первых.
Стратегии я играю. Вот я в цивилизацию. А квесты, да?
Ой.
Нет, ну, просто боевики становятся немного скучновато. Ну, вот я старался...
Ходишь и мучишь всех, кого не попадя. Скучно,
да,
же.
Да, скучновато. Вот, и поэтому «Метро 2033» как раз игра, и вторая часть, которая называется «Метро Last Light», там «Луч надежды», они были с такими драматическими элементами, и с очень большое внимание было уделено тому, чтобы все персонажи, которые встречаются на пути, были именно живыми людьми, с самими какими-то там мечтами, отчаяниями, там, надеждами, комплексами и так далее, чтобы было полное ощущение погружения в живой мир. И это было оценено не только у нас, но и там и в более искушенных каких-то рынках, там, в Европе, в Штатах и так далее. Люди замечали, что совершенно другой вкус у русской постапокалиптики, у русской этой игры, чем у каких-то американских. Потому что они все-таки гораздо больше такие на развлечения ориентированные.
Во-первых.
А у нас это такой прям погружение получилось более драматичное, более серьезное и явно не для подростков история.
Но я могу сказать, несколько месяцев назад появилась в сети такая статьечка человека, который описывает, как выжить человеку в большом городе после того, как начнется война. И одна моя приятельница, получив линк, она мне написала: «Подумаешь, Глуховский давно все это описал». Это было очень смешно.
Видите, как...
Писать книги, играть в театре нужно вообще в свободное от основной работы время, пишет Руприх. То есть, согласитесь с этим? Я нет.
Вы знаете, как когда ты начинаешь заниматься литературой профессионально, у вас, с одной стороны, есть риск того, что выхолостится взгляд, замылится, и что ты начнешь слишком много конструировать. То есть первая книга всегда хороша тем, что она очень прожитая и какая-то прочувствованная. То есть человек суммирует свой жизненный опыт. А когда вдруг она оказывается успешной, от него немедленно обязательно начинает требовать вторую, третью, жизненного опыта перестает у большинства людей хватать, в особенности, если это люди молодые или среднего возраста. Им нечего, вот нет тех самых божественных каких-то или дьявольских деталей, которыми можно повествование насытить. Люди начинают конструировать и использовать клише. Поэтому профессиональная литература, становясь ремесленничеством из творчества, рискует потерять свою живость какую-то, превратиться в продукт. Вот этого надо стараться избегать. Люди, которые, наверное, занимаются этим для удовольствия, а не для заработка, да, они не вынуждены гнать продукцию и из-за этого халтурить и конструировать вместо того, чтобы как-то лепить и созидать, понимаете? Поэтому, если говорить обо мне, то я, у меня достаточно немного книг, учитывая, что я этим занимаюсь последние фактически 15, или даже 20 лет. За это время у меня шестая книжка только что вышла, и чаще, чем раз в 2 или 3 года.
Ну, у вас же не только книжки. Выходит. У вас там либретто, оперы там.
Есть, да, конечно. То есть, разумеется, я...
По Умберто Эко, между прочим, как вообще это все получилось?
Ну, обратились ко мне, предложили подумать над созданием либретто. Это очень интересный проект, трехязычный, международный, американо-китайско, соответственно, русский, посвященный полету в космос. Это космическая опера. Ну, то есть, это настоящая опера
на космическую
тему.
К вам обратились как к знатоку, так сказать, виртуального пространства.
Ко мне обратились как к русскому фантасту. Значит, я не совсем согласен с этим определением, но, тем не менее, очень рад, что мне удалось поучаствовать в проекте. Остальные авторы вообще совершенно другого масштаба, конечно, люди. Там есть лауреат Пулитцеровской премии за, в области литературы и поэзии, пишет за американского астронавта, за китайского тайконавта пишет женщина, которая там является культовым китайским таким андеграундным поэтом и перформансистом, и джазовой певицей, и подругой нынешнего президента Си Цзиньпина, значит, Соло Лю. И вот я в такой компании оказался, и, конечно, мне это все льстит, учитывая тем более, что за общую разработку истории отвечаю я именно.
А, вот как. То есть вы над ними, над всеми начальник?
Ну, в какой-то степени я координирую их условия, не условия, а их работу, усилия по созданию, значит, сюжета. А они, и плюс пишу либретто, собственно, за русскую женщину-космонавту, потому что она женщина.
Фантастика. Почему про промоушен говорит неправду? Были обклеены все вагоны метро, реклама была везде, а книги узнали только благодаря агрессивному промоушену. Пусть не лукавит насчет пользовательского распространения, пишет Тарас.
Есть разные вещи. Есть усилия издательства по продвижению книги, да? И потом, когда издательство обратило внимание на успех романа и на потенциал, то издательство за свой счет уже, конечно, это рекламировало. Действительно, была реклама обширная и так далее. Кстати, я считаю, что она бы не возымела того эффекта, который она возымела, если бы книга все это время бесплатно не лежала в сети. Потому что книга до сих пор бесплатно лежит в интернете.
Ну, кстати говоря, вы же не остановились на том, что таким образом, извините за такой глагол, нагнули издательство. Уже будучи, так сказать, востребованным, издательски востребованным писателем, вы будущее тоже выложили...
Все мои книги лежат бесплатно в интернете.
Вот. И сопроводили его еще кучей всяких прибамбасов, я
бы
сказала.
Да, и там саундтрек, и иллюстрации, и специально созданный веб-сайт. Вообще, я под каждую книгу создаю, теперь уже с помощью специально обученных людей, интернет-сайты, которые, на которых можно бесплатно все это читать. Плюс сопровождаю это прослушиванием специально созданного трека, иллюстрации и так далее, чтобы было настоящее погружение. И когда это накладывается на рекламные кампании, то есть люди узнают, и у них нет входной цены. То есть им не обязательно теперь немедленно бежать платить деньги, чтобы с текстом ознакомиться, ну, который то, что был для них разрекламирован. Они могут просто зайти в интернет и все прочитать.
Ну да, но помните, у Сорокина была замечательная фраза в одной из его апокалиптических книг. «Мама, она с бумаги любит читать». Ну,
ну прекрасно. То есть для тех, кто любит читать с бумаги, книги лежат в книжных магазинах, а для тех, кто просто в первую очередь хочет ознакомиться...
Вот я покажу еще раз эту книжку тем, кто нас смотрит. Да, напомню там, еще раз, что в гостях
там,
у нас...
Обратите внимание, там у него это ветряные мельницы в окулярах противогаза.
Ну это же, это надо в сетевизор, этого точно не видно. Да. Я напомню, что в гостях у нас писатель Дмитрий Глуховский. Мы сейчас прервемся на новости и рекламу, а затем продолжим программу.
Дифирамб.
Часов 35 минут. Вы слушаете «Эхо Москвы». Микрофон Наталья Лобалтянская. Это программа «Дифирамб». У нас в гостях писатель Дмитрий Глуховский. Очень много идет вопросов. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, вот ваши книги переведены на сколько там, 37-38 языков-то?
Да, что такое?
У меня странное такое вот ощущение. Я в свое время читала, что, например, даже западные тесты IQ, они не очень нам подходят, потому что мы разные книжки читали, потому что мы люди как бы вот изначально разной культуры. Как вы считаете, вы, так сказать, немножко разрушили всю эту историю? Чуть вам так повезло-то?
Я не знаю. Ну, конечно, мне почему повезло, тут сложно сказать. Я думаю, что изначально есть определенная промо, честно говоря, от компьютерной игры.
Угу.
То есть идет вербовка аудитории. Почему дальше этим людям нравится такой странный, отличающийся от них текст? Вот
такой
это вопрос.
Такой у них вкус.
Это вопрос.
Угу.
И мне, конечно, это очень лестно. И занимательная часть заключается в том, что в то время, как я себя в целом не считаю человеком на русской литературе воспитанным, то есть для меня, в особенности, когда я писал «Метро 2033», гораздо большее значение имели вот разогнанные, неизвестно доброжелательные в Калининграде Кафка и Оруэлл, да, и в какой-то степени латиноамериканские авторы, там Борхес, Маркес, угу. Картасер. Да, ну,
Музель какой-нибудь безумный.
Например, да, там, или Дюренмат и так далее. Но гораздо большей степени на меня влияли студенческие годы, чем, например, ну, не знаю, дорогие мне ныне Платонов, Бабель, там, ну и в какой-то степени, конечно, классика там.
Платонов тоже апокалиптик, я бы сказала. А скажите, а вы себя ощущаете?
И занимательно, вот, позвольте закончить, что когда я приезжаю как раз туда, они говорят, ну как же, у вас типичная русская литература, как мы ее себе представляем.
И Журден узнал, что он говорит прозой.
Ну вот, вот понимаете, то есть я-то думал, что я наоборот совершенно в нашей какой-то реальности, в нашей литературной традиции не укоренен, а мне иностранцы говорят, что с их точки зрения, со стороны глядя, это как раз типичная русская литература. Страдания, рассуждения, угу. Значит, не так много действия, сколько интроспективы и так далее. Ну, я не, вот поэтому я не знаю. И при этом все равно читают особенно популярно в Германии, в Польше,
угу.
И в какой-то степени там в Южной Европе, ну и стран соцлагеря. Но и сейчас в Америке книжка опубликована, и в Штатах тоже читают и ставят там высокие достаточно оценки. Я смотрю, конечно, как люди реагируют, интересно.
Ощущаете ли вы себя наследником, ну, в частности, я не знаю, Войновича и Оруэлла? Хотя бы чисто математически.
Войновича, ну, мне кажется, нет. Я не сказал бы, чтобы я прям под влиянием Войновича находился. То есть я читал, конечно, там Чонкина и так далее.
Не, я имею в виду «Москва-2040».
Москва, ну, когда там в школе там, пролистывал. Но нельзя сказать, чтобы это была книга, которая меня как-то прям впечатлила уж, да?
Угу.
Оруэлл – это лучшая из всех антиутопий, угу. которые я читал, да? Потому что там те же самые там «Фаренгейт» и там у Брэдбери и «Дивного мира», значит, они никоим образом там, для меня хорошими романами там, и даже повестями не являются. Это, скорее, угу. какие-то ну, заметки на полях. А Оруэлл – это полноценный, хороший, тяжелый, концептуальный роман, который ну, действительно и литературу очень во многом обновил. Хотя он в той или иной степени просто был и карикатурен, да, потому что он просто отражал те реалии, которые он наблюдал там, в нацистской Германии и Советском Союзе, насколько угу. это просачивался к ним туда. Учитывая, что он еще разведкой занимался, я думаю, что у него
ну, да.
было больше информации. Вот. Если прямо говорить о том... Ну, конечно, когда тебе 20, да, ты не хочешь ничем наследником быть, и ты хочешь непременно какую-то новацию сделать, и чтобы другие сам тебя...
Вы тоже?
Я очень хотел, разумеется. Сейчас я понимаю, что все равно это неизбежно, и есть мастера, там, у которых учиться и учиться. Если говорить там, вот, о метро 2035, то здесь именно, если есть какой-то реверанс в сторону каких-то авторов, да, это прежде всего ну, советская проза 20-30-х годов.
Которая была местами прекрасна.
которую я ставлю буквально выше, чем золотой серебряный век. То есть это я назвал бы его там таким немножко железным, может быть, веком русской прозы, да. И именно говоря там о Платонове, в какой-то степени о Замятине и в очень большой степени о Бабеле, не о одесских рассказах, конечно, а о Кунарне.
Бабельняк, например.
И с ним хуже знаком. Mm-hmm. Но вот именно с точки зрения владения языком, лаконичности и какого-то необыкновенного какого-то умения использовать слова не по назначению, манкировать совершенно грамматическими правилами, синтаксическими, и вдруг добиваться какого-то невероятного эмоционального эффекта, вот Платонов просто в этом плане...
Чемпион.
Чемпион и кумир мой. Я думал, что он совсем уж стоит одиноко на этой вершине, но потом прочел пару лет назад Бабеля, как раз Конармия, и понял, что вот если есть какая-то поэма в прозе, вот это Конармия. И, конечно, настолько тяжело и тяжеловесно, и при этом точно и заточено. Невероятная книга. Вот. И поэтому, если говорить о том, что меня вдохновляло на «Метро 2035», то это, как ни странно, не Оруэлл, и это не Стругацкие, а это вот именно советская такая проза начала прошлого века.
А все эти черные сценарии очень легко пишутся, и поэтому действительно все чернее и чернее. Попробовать написать положительный сценарий развития России, вот это важно и сложно. Кроме меня самого, я никого не знаю, кто за это бы взялся. Дальше идет самореклама и подпись Виталий Зюзин. Так, еврей ли вы? О том, когда в продаже появится масло, я даже не спрашиваю, пишет Руприхт.
Ну, я частично еврей, конечно, по папе, по маме я русский, и там у меня еще татары всякие в крови намешаны и так далее. То есть я типичный советский человек, смешанный из разных национальностей, при этом принадлежащий в первую очередь, все-таки, как выяснилось, несмотря на весь свой изначальный космополитизм, прежде всего, русской культуре. И хотя я говорю там на всяких этих языках иностранных, все равно для меня, конечно, единственный язык, на котором я мог бы писать, и на котором я наиболее комфортно чувствую себя, общаюсь, это русский. Но при этом, как вот я бы сказал все-таки, что я человек, хотя я немножко запоздал родиться в Союзе, но все-таки человек штамповки советской.
Ну, как интересно.
И такие там праздники, как Рождество и Крещение, для меня ровным счетом никакого значения не имеют. В то время как Новый год и даже,
1 мая,
к сожалению, заюзанный День Победы, вот, который совершенно потерял изначальный свой смысл, да, теперь, для меня значение имеют. И салат оливье для меня вот и есть символ, значит, нашего смешанного советского народа.
Ну, вы знаете, в свое время Нобелиат Бродский написал, по-моему, 1,5 комнаты, он написал на английском языке. Знаете почему, да? Потому что не хотел писать произведение на языке, на котором его родителям отказали в праве увидеть собственного сына. Что, на ваш взгляд, чисто политическая акция? Чисто...
Я не знаю, трудно сказать. Самые даже честные артисты иногда занимаются фабрикацией каких-то себе историй определенных. И так или иначе занимаются стратегическим управлением себя как какого-то персонажа.
Я не думаю, чтобы Иосиф Александрович...
Я не знаю. Может быть и нет, может быть и да. Мы сами не знаем. Это знаете, как эта история про Шагала, который, значит, жена занималась управлением продажей картин, и он из соседней комнаты и показывал, что он художник, он не может. Ну, вот, но с другой стороны, он там, нет, там больше или там дешевле, там продавай.
То есть, а зачем вы так долго...
здесь есть такой трудный...
Зачем вы так долго работали в дневном шоу для домохозяек, еще при этом бесплатно, спрашивает Сергей.
Что такое дневное шоу для домохозяек? Я вел эфиры на радио «Маяк».
Угу, видимо, его имеют в виду.
Может быть. Но мне было интересно радио, и мне было интересно попробовать себя. То есть, в любом случае, я достаточно долго себя пробовал в разных сферах, связанных так или иначе с журналистикой или с ведением, с говорением, с писанием и так далее. До сих пор пишу колонки достаточно активно. То есть я...
Сноп и, по-моему, GQ.
GQ, да. Ну и сейчас разные там другие были журналы. Вот. Так что, в принципе, мне журналистика все равно близка. Хотя она, конечно, у нас выродилась, да, и вручение там ТЭФИ гипножабе само о себе говорит, но, в принципе, так или иначе, это одна из моих изначальных устремлений, одно из моих начальных устремлений заниматься в том числе журналистикой. Хотел быть журналистом и писателем.
Мне 55, прочитала 2035, вы молодец, книга впечатлива, пишет Галина.
Спасибо большое.
Есть ли у вас еще желание, кроме овладения умами, спрашивает Дмитрий.
Ну, завоевание галактики, мое изначальное желание, конечно.
Вы смотрите, осторожнее. А кого вы назовете номер один для себя в поэзии Серебряного века, спрашивает Константин.
Ну, почему-то Блок приходит на ум. И Цветаева, наверное, вот так.
Угу. Почему так получилось, что игра «Метро» настолько требовательна к компьютерному железу? Она даже стала, дальше я сейчас попробую произнести это слово, бенчмарком производительности. Вы знаете, о чем идет речь? Я не очень понимаю.
Я понимаю суть вопроса, но я не являюсь разработчиком компьютерной игры. Там очень талантливые люди сидят, высочайшей квалификации, которых я не контролирую. То есть я доверился им, и они произвели свою вольную адаптацию моего мира, по крайней мере, с точки зрения там, визуальной там, и геймплея и так далее. Я ответственен за сюжет и за диалоги.
За контент, а не за, так сказать,
да, технические. Да, не за железо, это не ко мне вопрос.
Читал только «Метро 2033», первую половину прочел на одном дыхании, дальше еле дотянул. Остальные книги серии такие же затянутые, спрашивает Александр из Москвы.
Александр, я вам рекомендую тогда вот прочесть «Метро 2035», чтобы как раз ощутить разницу между этими двумя книжками, между которыми 10 лет все-таки для меня лично прошло. Поэтому книги разные все у меня, и они в разных жанрах. И
я сегодня же буду читать «Рассказы о родине», честно вам скажу.
«Рассказы о родине» очень бодрят. Угу. Вот они, конечно, были еще более актуальны в 2010 году, потому что они вышли до Болотной площади, и они как бы предвосхищали все, что там было. Так вот.
То есть вы там немножко пометрошили?
А, там никакого метро, нет-нет. Там, почитайте, это про путинскую Россию.
Хорошо.
Историю.
Когда вы работали на Russia Today, была ли для вас важна репутация, спрашивает Дмитрий же.
Вы знаете, как, повторюсь, когда создавался телеканал Russia Today, целью создания его декларируемой, из которой, как бы, в чем я не мог сомневаться, было именно доказать там, Западу, что есть у нас СМИ, которые свободны. И в целом СМИ были гораздо более свободны в 2005 году, чем mm-hmm. они являются сейчас. Поэтому в то время у меня практически не возникало никаких там, опасений, связанных с репутационными рисками. Вот. Потом, конечно, и когда я уходил я тоже не из-за того, что там не был согласен с кровавым режимом, потому что в то время еще как раз там канал оставался достаточно взвешенным. Сейчас он покатился уже в тартарары, но это произошло годы спустя того, как я оттуда ушел.
Угу. Я напомню, что гость наш просит вот медленно вашу фамилию. Глуховский.
Дмитрий Глуховский. Глуховский, да.
Какой красивый мужчина, пишут. Вот почему-то девушка не подписалась.
Спасибо большое. А где она?
Телефон есть. Так, я фанат научной фантастики, вырос на зарубежной классике, мне не нравится. «Метро» вообще не воспринимаю современных отечественных фантастов. Из кино «Вавилон 5», «Лекс», но не «Стар Трек» и не «Звездные войны». Вы скромничаете, Дмитрий. «Метро 2035» точнее. Хреново только, что это будущее уже наступило, пишет Семен.
Ну, «Метро 2035» — это в очень большой степени, повторюсь, такое подведение суммы того, что случилось с русским народом за последние 100 лет. И, конечно, в очень большой степени сподвигло меня то, что с нами происходило за последние полтора года. В особенности феномен 86% готовых на все, лишь бы встроиться в кильватер власти, вот это меня просто поразило. И мне кажется, 86% это было главное и решающее разочарование для людей, которые ходили на Болотную.
Угу.
То есть они поняли, что они идут против какого-то, может быть, молчащего, молчаливого, но такого какого-то большинства, что все их усилия, в принципе, бессмысленные. А дальше вопрос в том, почему это большинство готово поддерживать голод, почему оно должно готово поддерживать войну, почему оно готово поддерживать ущемление себя в любых правах, и почему, и за, на что оно обменивает вот это все, все жертвы, как бы ради чего оно эти жертвы приносит. Закончилось ли для нас, то есть, ну, результат ли это оболванивание исключительно, или есть что-то такое в русском народе, что вот этой глупой интеллигенции, выходящей на Болотную, на Сахарова, и я, ну, не являюсь интеллигентом, но выходя на Болотную, на Сахарова, что мы просто не понимаем про народ. Ну, вот можно ли его осчастливить насильно? Нужна ли ему свобода или ему порядок гораздо дороже? Или ему не порядок и не свобода, важная миссия, предназначение, ощущение предназначения? И вот это вот нынешняя какая-то глупая, бездарная, новая, свежая конфронтация со всем миром цивилизованным уже теперь, а не только с Соединенными Штатами Америки, вдруг придает людям ощущение сверхзадачи, сверхмиссии, по которой они, оказывается, очень скучали в эпоху потребительских кредитов. Они не нужны им потребительские кредиты, не нужны им стиральные машины и колбаса.
Значит, а мыло свое приносить?
Тревожный чемоданчик должен быть собран всегда.
Вы знаете что, я понимаю, что я абсолютно обязана произнести фразу, что существуют и другие мнения, но мое вам человеческое спасибо. Мое личное.
Вам.
А вы скромничаете, Дмитрий, это я вам прочитала. Дмитрий, рассказы о родине вашей, я в восторге. Спасибо, Ирина. Мы быстро, без усилий, получили материальные и цивилизационные блага и зазнались, требуя для себя особого положения в мире. Почему же все хотим в Северную Корею, спрашивает Леня. Ну, мне кажется, частично
Колонка есть на эту тему. Вот можете загуглить, называется «Собачья жизнь», ровно про то же, зачем нам в Северную Корею.
Ну, давайте мы все-таки вернемся к вашим литературным достижениям, а то вы просто на баррикады всех зовете. Существуют ли аудиокниги по вашим произведениям, спрашивает Константин.
Все существует, конечно. Есть и любительские варианты, записанные энтузиастами, есть и профессиональные варианты, которые можно там выкачивать в каком-нибудь литресе и так далее. То есть все есть. 100 лет уже как существует.
Наталья из Самары. Кого из писателей последователей оцениваете выше всех? Потому что на самом деле вы открыли шлюз в какой-то степени.
В какой-то степени.
Эти подохматовки понеслись за вами просто толпой.
Есть такой проект, называется «Вселенная метро 2033», где другие авторы, не только из России, кстати, но и из разных всяких стран, пишут про то, что в их краях происходит в том же самом мире, который я придумал и описал в романе «Метро 2033». Я бы обязательно порекомендовал к прочтению роман итальянского писателя Тулио Валледо, который принял участие в нашем проекте и написал на итальянском, разумеется, языке. Достаточно известный в Италии автор романов в духе нуар и альтернативной истории. Вот, значит, «Крестовый поход детей» у него есть одна книжка, другая называется «Корни небес». И совершенно не похоже на то, что у нас здесь делается. Мрачно, жестко и как-то удивительно вдруг духовно при этом. Хотя вроде как о бездуховности, о мире без Бога.
Наталья пишет, не нашла в интернете книгу «Рассказы о животных», потому что надо искать «Рассказы о родине».
«Рассказы о родине» книжка, да, есть сайт родина.ну, там бесплатно можно читать и скачивать.
Ну, я скажу вам, что я, например, вышла через Википедию. А доступ к книге «Будущее» 2013 года заблокированным автором, это правда?
Если вы говорите про социальную сеть ВКонтакте, периодически там охотятся на размещенные мной тексты юристы издательства. И мне приходится каждый раз доказывать, что это я по собственной воле выкладываю. Потому что издательство не позволяет бесплатно публиковать. У меня сейчас был отдельный тяжелый длительный разговор с издательством, которое запрещало мне публиковать тексты бесплатно. Мне пришлось в очередной раз доказывать, что это, значит, мой, как называется, мой ноу-хау. И, значит, я настаиваю на том, чтобы все книжки лежали бесплатно. Есть сайт Future, будущее, futu.re.
Дот это точка.
Точка RE, да. Futu.RE. Складывается слово future английское. И там можно все читать бесплатно. И там ничего не заблокировано.
А дальше идет гневная отповедь. Тебе, дурачку, космополиту не понять. Я не очень поняла, к кому это относится, пишет.
Это я думаю, что ко мне, раз я заявил себя космополитом, очень часто вот эти вот все ненавистнические по отношению к пятой колонии комментарии, они такие бессвязные. Как у...
Масоны. Еще во кого забыли. Масоны.
Да.
Читали все. Спасибо. Тамара из Волгограда. Будет ли игра «Метро 2035»?
Будет игра, разработчики занимаются ей, да.
Жалко, что не дали нам шанса, нам, россиянам. И спасибо за свинолупа, это наш памперс и ксерокс. Вы все поняли, что вам сказали?
Да, это цитата из «Метро 2035».
А буду слушать каждый эфир с Дмитрием, если он будет работать на «Эхо Москвы». Слушайте, вы понимаете, да, что фамилия главного редактора «Эхо Москвы» Венедиктов, да? Вы сказали, что не считаете себя интеллигентом. А кто вы?
Ну, мне кажется, я просто, так сказать...
Пролетарий умственного труда?
Ну, нет, я средний класс.
А что вы вкладываете?
Задумывающийся.
Понятие интеллигент?
Для того, чтобы быть интеллигентом, я недостаточно образован, в первую очередь. То есть я умею складно
мне
говорить.
Мне нравится. Пять понимаю. Языков, он достаточно образован. Нормально.
Я все-таки под профессуру понимаю, под интеллигенцией какую-то, знаете, такую потомственную. То есть какого-то профессора Преображенского. Журналиста. Профессора Преображенского я понимаю под словом русский интеллигент. Да, и, разумеется...
То есть обязательно батенька и обязательно...
Ну нет, какой-то другой совершенно, знаете, образовательный уровень. Ну вот сейчас вот закончил в очередной раз читать «Идиота» Достоевского вчера как раз в 3 часа ночи. Я понимаю, насколько глубоко были образованы просто люди, даже никакого отношения к интеллигенции, как бы не имеющие просто полусвета, насколько они лучше нашего знали историю. По крайней мере, по мнению Достоевского, может быть, он тоже, конечно, приукрашивал там. Ну, то есть я понимаю, что...
Зато вы швейную машину вертеть умеете.
Ну да, да, ногой. У меня, кстати, было, мама.
Так, про аудиокниги я спросила. Какие непонятки? Сам заявил, что не можешь понять народ. народ, населяющий Россию.
Я очень хочу его понять. На самом деле, и я потому еще не вполне являюсь интеллигенцией, что как раз, хотя у меня половина семьи – это арбатская, такая профессорская семья медицинская, а вторая половина по маминой линии – это такой небольшой город в Костромской области, и тоже там, ну, такая, будем считать, сельская интеллигенция, там учителя и так далее. И, но... То есть половину своего детства я провел совершенно не в Москве, и не на Арбате, и не в квартирах с высокими потолками, а в деревенском доме, на огороде и так далее. И мне не могу сказать даже, какая часть вот этой моего детства и моей личности мне дороже и важнее.
Угу.
Вот, поэтому я как раз совершенно не себя народу не противопоставляю. Наоборот, я им очень интересуюсь. И вот эти вот сюрпризы с 86% мне скорее непонятны. Это нечто, что я хотел бы разобраться в чем и что разгадать я хотел бы. И следующая книжка, мне кажется, у меня как раз она так и будет очень личная, и она будет гораздо в большей степени о средней русской полосе и о нынешнем времени, в какой-то степени о времени моего детства, чем о каких-то там проекциях того, что будет в целом с родиной.
Ну, помилуйте, Дмитрий, уж простите, что цепляешь к этому, но, можно сказать, прямые, поколенчески прямые наследники вашей любимой литературы 20-30-х годов с удовольствием подписывали письма типа «Расстрелять, как бешеных собак». Ага.
Это да, но при этом все упомянутые мной авторы находились так или иначе в конфронтации с властью или от нее пострадали. Поэтому... Ну, тяжелые были времена, а человек слаб и сволочен, в принципе, легко поддается давлению и соблазнам.
Вы знаете, что пришло сообщение, которое я обязана зачитать. Мне кажется, что это квинтэссенция нашего с вами сегодняшнего дифирамба. Добрый день, я читал все ваши книги. Все они были скачаны бесплатно. Хотел бы за них заплатить, точка. Как это сделать?
Ну, у меня нет способа никакого предложить вам. Хотите? Спасибо большое, что... Знаете как, вот на самом деле, если есть хитрый расчет в моих действиях, он именно таков. Дать людям бесплатно читать, и если они захотят, если им понравится, дать им потом возможность за это заплатить. Вы можете пойти в магазин просто банально и купить эти книжки, я вам скажу спасибо. Или скачать их там с какого-нибудь Литреса и в электронном виде. Вот. Но так у меня как бы кошелька какого-то растопыренного, оттопыренного нет, чтобы собирать деньги с населения.
Оттопыренного Яндекс.Кошелька.
Да,
хорошо звучит.
Такого нет.
А как-то вы очень... Не могу подобрать слово. Не то чтобы ты очень уязвимый для столь обласканного сегодняшним читательским вниманием человека. Как вам это удается?
Я не то что уязвим, я просто... У меня уши открыты. Я не считаю свои нынешние условно эти успехи. Во-первых, все это очень быстро проходит. Знаете, общественное внимание поворачивается к тебе на долю секунды, как софит, и потом переключается на что-то другое, поэтому нельзя слишком борзеть от какого-то сиюминутного того момента славы. Надо всегда понимать, что это все постоянная гребля в бушующем океане и против этих океанских течений. Если вдруг тебе кажется, что на гребне волны, это вовсе не значит, что на ней будешь оставаться. Поэтому все это надо, к себе надо относиться немного с критикой, с иронией к своему нынешнему положению. И не надо ни борзеть, ни бронзоветь. Вот и все.
Вы знаете, нас сейчас наверняка слушает человек, который о своей биографии говорит так. Мы хотели уважать себя и не исключали, что за это придется дорого заплатить. Он заплатил 10 годами заключения по политическим мотивам и ссылки. Вот, а вы за право уважать себя чем готовы заплатить?
Мне очень хочется верить, что мне не придется ничем платить. Я не думаю, что эти люди вообще, они, ну, прям вот с самого начала были готовы идти в тюрьму. Просто в какой-то момент, или там, к тому, что их переедут машины и притворятся, что так и было, или что там из окна они выпадут, но там, так или иначе, не дай бог нашему поколению столкнуться с тем, с чем сталкивались предыдущие поколения. И количество примеров тех людей, которые проявили эту несгибаемость и твердость духа, и не стали подписывать письма, и вместо этого пошли в лагеря, угу, неизмеримо меньше. И, конечно, мы измельчали по сравнению с теми людьми, которые жили до нас. Да? И у нас слишком трепетное отношение к собственной жизни, к собственной свободе. Им как-то проще давались эти решения. Нынешнему поколению, мне кажется...
Академику Сахарову, например,
академику,
да?
Сахарову, например.
Очень просто, из обласканного властью...
Ну, это мужество. С одной, с другой стороны, он столько вот достиг, мне кажется, какой-то другой уровень просто перешел, моральный. Это же не... Как вам сказать? Мне кажется, к этому приходишь. Жизнь постепенно тебя к определенным выборам принуждает. Я не знаю пока, на что я готов.
Я напомню, что наш сегодняшний собеседник, гость программы «Дифирамб», писатель Дмитрий Глуховский. У меня вот его новая книжка с ветряными мельницами в глазах, «Метро 2035». Я благодарю вас.
Спасибо большое.
Всяческих вам успехов, Дмитрий. Спасибо.
Спасибо огромное.